Глава 25. На нас накатило безумие. Только по милости Божией мы не вылетели из дома в толпу на Бикон-стрит. Таилось в нас что-то, о чем я и не догадывался, а Элиза среди адских мучений прекрасно знала, и это нечто стремилось к единению. Готовила его много лет. Я не мог сказать, где Элиза, где я. Границ не было, и где кончались мы и начиналась вселенная, тоже было неясно. Это было великолепно, и это было ужасно. Да, и можете себе представить, какая колоссальная энергетика была выпущена на волю. Оргия продолжалась 5 ночей и 5 дней кряду. Мы с Элизой отсыпались после этого 3 суток. Когда я очнулся, оказалось, что я в своей постели, и меня кормят внутривенно. А Элизу, как я узнал позже, отправили домой в частной машине скорой помощи. Вы спросите, почему никто нас не разнял и не позвал на помощь? Мы с Элизой схватили Нормана Мушари-младшего и бедняжку маму и всех слуг, переловили их поодиночке. У меня это начисто вылетело из памяти. Как мне потом рассказали, их привязали к деревянным креслам, сунули им в рот по кляпу и аккуратно рассадили вокруг обеденного стола. Слава Богу, мы их поили и кормили, а то у нас на совести было бы смертоубийство. В туалет, однако, мы их не пускали, и вся их пища состояла из арахисового масла и сэндвичей с джемом, и оргия возобновлялась снова. Помню, как я читал Элизе вслух отрывки из книг по педиатрии, детской психологии, социологии, антропологии и так далее. Я не выбросил ни одного учебника после того, как кончал курс. Помнится, мы судорожно обнимались, а когда не обнимались, я сидел за пишущей машинкой и строчил со сверхчеловеческой скоростью. Элиза сидела бок о бок со мной. Хей-хо. Когда я вышел из коматозного состояния, Мушари и мои собственные адвокаты уже успели щедро расплатиться с прислугой за перенесенные мучения за обеденным столом, за то, чтобы они молчали о тех ужасах, которым стали свидетелями, им тоже было заплачено. Маму выписали из центрального массачусетского госпиталя, и она вернулась домой в Черепаший залив, но с постели уже не вставала. Физически я почти не пострадал, разве что от переутомления. Однако, когда мне позволили вставать, оказалось, что я настолько психологически травмирован, что мне чудилось, будто все кругом должно было измениться до полной неузнаваемости. Если бы сила тяжести вдруг стала в тот день непостоянной, как это и случилось много лет спустя, если бы мне пришлось ползать по дому на четвереньках, как частенько приходится теперь, я бы счел это вполне естественной реакцией Вселенной на то, что тут стряслось. Впрочем, почти ничего не переменилось. Дом был приведен в порядок. Книги расставили по местам, сломанный термостат заменили, 3 кресла из столовой отдали в починку, ковер в столовой стал немного пегим, посветлее на месте выведенных пятен. Единственное вещественное доказательство бурных событий само по себе являло образец аккуратности. Это была рукопись, лежавшая на кофейном столике в столовой, где я ее так лихорадочно печатал. Мы с Элизой умудрились написать руководство по воспитанию детей. Хорошее это было пособие? Да нет, честно говоря. После Библии и радости кулинара оно могло стать популярной книгой всех времен. Хей-хо. Оно оказалось настолько полезным, это пособие, что когда я начал работать педиатром в Вермонте, я его опубликовал под псевдонимом доктор Элай У. Рокфеллер, Д.М. Это было сложное общее имя, мое и Элизы, а издатель придумал название. Вот оно. Угораздило-таки вас завести младенца. Однако во время нашей оргии мы с Элизой дали своему труду другое название, и авторов назвали по-другому. Вот так. «Крик ночного козодоя», Бетти и Бобби Браун.